Хорошо темперированный клавир Баха. Библия в музыке. Хорошо темперированный клавир Баха разделил историю музыки на до и после. Какие загадки скрывает легендарный цикл и почему его можно назвать музыкальной Библией? Об этом расскажет кандидат искусствоведения Юлия Казанцева в новом эссе Академии журнала «ФОМА». Загадка номер один. Кем был Бах в свое время? 1722 год в мировой истории – год, когда голландскими мореплавателями был открыт остров Пасхи, и первый раз в истории человечества Бах создал музыку во всех 24 тональностях. Давайте посмотрим, что происходило в жизни композитора в 1722 году. Ему исполнилось 37 лет. В жизни уже произошло много счастливых и трагических событий. У него родилось 7 детей, из которых 3 он похоронил. Умерла его любимая, еще такая молодая жена Мария Барбара. Он уже успел поменять несколько мест, служил органистом в Арнштадте, Мюльхаузене, Веймаре и Кеттене. За год до создания хорошо темперированного клавира Бах, молодой вдовец, познакомился в Кеттене с талантливой 20-летней певицей Анной Магдаленой, на которой вскоре женился, из которой счастливо прожил потом всю жизнь. У них родилось 13 детей. К 1722 году Бах написал огромное количество музыки. «Токкату и фугу ре минор», «Капричо на отъезд возлюбленного брата», всем известную «Шутку», а кроме этого сонаты и партиты для скрипки соло со знаменитой чеконой, сюиты для виолончели, знаменитые бранденбургские концерты и, конечно, многочисленные церковные кантаты, о которых сегодня мы еще будем говорить. В Кеттене, где Бах написал хорошо темперированный клавир, он прожил 6 лет. Это были необычные 6 лет. Дело в том, что композитор в Кеттене почти не писал церковной музыки. Это был единственный период в его жизни, когда он состоял на светской службе. Все остальное время Бах служил органистом и писал музыку духовных жанров. Что же это была за светская служба? В 1717 году Бах поступил к князю Ангальт-Кеттенскому Леопольду на должность капельмейстера, то есть музыкального руководителя. В обязанности Баха входило обеспечивать двор князя современной красивой музыкой, сочинять, проводить репетиции и исполнять новые произведения на радость покровителю. Надо сказать, что князь Леопольд и сам был неплохим музыкантом, он ценил талант Баха, хорошо ему платил и представлял большую свободу действий. Одно «но». В отличие от лютеранина Баха, князь был кальвинистом, приверженцем очень строгого направления протестантизма и не приветствовал использование музыки на богослужениях. И именно поэтому большинство кеттенских работ Баха были светскими, но только на первый взгляд. И сейчас мы вплотную подошли к моменту, когда Бах совершил невозможное, написал музыку во всех тональностях, создал цикл «Хорошо темперированный клавир». Загадка номер 2. Минутка теории. Название всей композиции сохранилось на титульном листе автографа и написано рукой Баха. «Хорошо темперированный клавир» или «Прелюдии и фуги по всем тонам и полутонам» для пользы и употребления стремящейся к учению музыкальной молодежи, равно как и для особого времяпрепровождения тех, кто в таковом учении уже преуспел. Сочинено и изготовлено Иоганном Себастьяном Бахом, ныне великокняжеским ангальт-кеттенским капельмейстером и руководителем камерной музыки в 1722 году. Что же это за тона и полутона, о которых пишет Бах? Нам понадобится минутка теории. Запаситесь немного терпением, чтобы понять величие Баха. Представьте себе перед глазами фортепианную клавиатуру. 7 белых и 5 черных клавиш. Всего получается 12. Белые клавиши – это всем знакомые – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ближайшее расстояние между нотами называется полутоном. Например, если вы шагаете с ноты до наверх на ближайшую черную клавишу, то вы шагаете наверх на полтона. Эта черная клавиша будет называться до диез, то есть повышенная на полтона нотка до. А если с ноты ре вы будете шагать вниз на ближайшую черную клавишу, то есть шагать снова на полтона, то эта же черная клавиша будет называться уже не до диез, а ре бемоль, то есть пониженная ре. На первый взгляд может показаться немного сложно, но к этой системе быстро привыкаешь. Если вы сыграете от ноты до гамму по белым клавишам, получится очень приятный звукоряд. Мы называем его до мажором. А теперь внимание! От любой ноты можно сыграть звукоряд в определенном порядке и тоже получить мажорную гамму. От ноты ре – ре мажор, от ноты соль – соль мажор. Но это уже будут звукоряды не только по белым клавишам, а с использованием и черных клавиш. Детям обычно объясняют так. Мажор – это краска радости, минор – краска печали. Никто из ученых не смог объяснить, почему определенный порядок звуков действует на нас именно так. Гамма от ноты до воспринимается как радостный звукоряд, а вот гамма от ноты ля как печальный, минорный звукоряд. Восприятие мажора и минора – одна из величайших и неразрешенных до сих пор загадок. И вот мы с вами подошли к торжественному моменту. Оказывается, на каждом звуке можно построить мажор или минор. Получится до мажор или до минор, соль мажор или соль минор. От черных клавиш тоже можно. Мы получим фа диез мажор, фа диез минор, ми бемоль мажор или ми бемоль минор. А теперь считаем. Всего у нас 7 белых и 5 черных клавиш. На каждой мы можем построить мажор и минор. Получается, что мы можем получить аж 24 тональности – 12 мажорных и 12 минорных. Только вот до Баха никто все 24 тональности не использовал. Были обжиты порядка половины всех тональностей. Тональности, где надо использовать много черных клавиш, диезов и бемолей, не любили. Как же Баху пришла в голову такая идея? Первому написать в никогда не используемых тональностях. Во-первых, потому что Бах – это Бах. А во-вторых, как раз в то время стали пробовать новый способ настройки клавишных инструментов таким хитрым способом, что даже сложные тональности с большим количеством диезов и бемолей стали звучать красивее. Надо сказать, что не только сложность написания и исполнения – отпугивала предшественников Баха. Некоторая фальшь в звучании сложных тональностей тоже имела место быть. Так что хорошо темперированный клавир можно просто перевести как хорошо настроенный клавир. Технический ликбез кратко, но прошли. Теперь давайте поговорим о самом интересном, о смыслах этого великого произведения Баха. Загадка номер 3. Скрытые сюжеты. Перед тем, как мы окончательно перейдем в высшие духовные сферы, давайте последний раз заглянем на титульный лист, где Бах написал название «Хорошо темперированный клавир» или «Прелюдии и фуги». Последнее, что осталось прояснить, что такое прелюдии и фуги. Эпоха барокко, а именно в эту эпоху жил Бах, любила соединять контрасты. Мажор рядом с минором, быстрый темп, а затем очень медленный, свободное построение в духе импровизации и сложнейшее, математически выверенное произведение. Прелюдия, как вы понимаете, это прелюдирование, импровизация. А фуга в музыкальной терминологии не ядовитая рыба японской кухни, а многоголосное построение, написанное по строгому рецепту. Бах был большой мастер такой полифонической, то есть многоголосной музыки. Поэтому в каждой из 24 тональностей Бах пишет по одной прелюдии и одной фуге. Получаются такие мини-циклы внутри большого цикла. Теперь с чистой совестью переходим к духовным сферам, а именно к скрытым смыслам хорошо темперированного клавира. Сразу хочу сказать, что скрытыми эти смыслы являются только для современного человека. Любой современник Баха сходу бы определил, что вот эта прелюдия и фуга очень напоминает музыку Страстной недели, а вот это музыку рождественской службы. Лютеранская служба не просто музыкальна. Мартин Лютер совершенно меняет подход к церковной музыке. Он делает ее предельно понятной для самого простого прихожанина. Для этого он не только переводит все хоралы с непонятной латыни на немецкий, но и меняет саму музыку. Мелодика новых лютеранских хоралов по природе своей проста и легко ложится на слух. Бах, как мы уже говорили, почти всю жизнь служил органистом. В его обязанности входило не только сопровождать богослужение игрой на органе, аккомпанировать прихожанам, когда они пели хоралы, но и писать музыку к воскресной службе. Бах был глубоко верующим человеком, и, конечно, он знал все хоралы церковного года наизусть. Можно сказать, Бах был пропитан мотивами хоралов. И нет ничего удивительного в том, что отзвуки этих хоралов слышатся и в его светской музыке, особенно это заметно в хорошо темперированном клавире. Крупнейший отечественный музыковед Болеслав Егорский в начале XX века провел тщательное исследование всего баховского цикла прелюдий и фуг и буквально в каждой из них нашел отсылки или к темам хоралов, или к темам кантат. Например, в теме «Фуги до мажор» есть отсылка к теме кантаты «Возлюби всем сердцем Господа», где говорится о Благовещении, евангельском событии, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть, что она родит Спасителя. Получается, что фуга до мажор не абстрактная музыка, а музыка Благовещения. Знаменитая прелюдия до мажор, которая предшествует фуге, скорее на ассоциативном уровне воспринимается как картина Благовещения. До мажор – белая, чистая тональность. Белая, потому что без диезов и бемолей. Как белые лилии на картинах, посвященных Благовещению. Равномерные фигурации прелюдии, как шелест ангельских крыльев. Кроме этого, сам нотный текст прелюдии записан для трех голосов. Вот у нас и символ Святой Троицы. Третий верхний голос состоит снова из трех звуков. Бах, как и многие композиторы барокко, любит использовать цифровую символику. В целом, прелюдии цикла – более внешнее, более кинематографическое изображение событий, а фуга – уже само событие, его суть. Так, в до-мажорной прелюдии мы слышим шелест ангельских крыльев, а в фуге – саму благую весть. А вот в до-минорной прелюдии, как считается, Бах изображает укрощение бури на море Галилейском, когда Христос уснул, переправляясь с учениками на другой берег, разыгрался шторм, лодка начала тонуть. Проснувшийся Иисус запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», и ветер утих, и сделалась великая тишина. Закрываешь глаза и прямо видишь эти бушующие волны. Музыкальный рисунок повторяет живописное изображение волн во время бури. Бах сам ведь на море никогда не бывал и бурь не видал. В конце прелюдии есть яркий момент, когда буря вдруг действительно останавливается, и минорная прелюдия заканчивается мажором. Про завершение минорных произведений мажорным аккордом особая история. Для Баха в этом тоже заключался глубокий смысл. Мажор как символ Царствия Небесного и жизни вечной, даже после самого непроглядного и скорбного минора. А давайте посмотрим на сияющую прелюдию соль-мажор, которая изображает всеобщий бег и ликование, когда ученики узнали о воскресении Иисуса. Музыкальные фигурации как будто сталкиваются, все смешалось. Отдельные радостные выкрики и общий несущийся бег. Фуга соль-мажор передает настроение ликования и тоже состоит из ликующих, энергичных возгласов. Давайте посмотрим теперь на знаменитую прелюдию ми-бемоль минор. В ней как раз одна из тех тональностей, которые Бах использовал впервые. Тональность, за которой после этой прелюдии Баха закрепится образ самой глубокой скорби. Это прелюдия – образ оплакивания распятого Иисуса и снятия его с креста. Обратите внимание на ритм поступи. Это же ритм сарабанды, похоронного танца. А как строится тут верхний голос? На интонации всхлипа. Если посмотреть, как написана мелодия, мы увидим на нотном стане постоянно опадающие линии, как бессильно паникающие жесты. В «Страстях по Матфею» есть ария «Ах, Голгофа», где мы услышим такие же фразы с бессильно никнущими окончаниями. И, наверное, самая удивительная прелюдия и фуга «До диез минор». Она посвящена молению Христа о чаше в Гефсиманском саду. Готовясь к крестным страданиям, Иисус спросил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Прелюдия как скорбная ария. И снова, если мы посмотрим на рисунок нот, увидим как будто жесты поднятия рук в мольбе и бессильное их опускание. Но главное – это фуга. Тема фуги состоит всего из четырех звуков – до диез, си диез, ми, ре диез. Посмотрите, как расположены эти звуки на нотном стане, и увидите крест. Тема креста, тема фуги до диез минор. Эта тема выйдет далеко за пределы хорошо темперированного клавира. Композиторы последующих эпох будут ее использовать как символ страданий. Тема креста из четырех звуков. Фуга до диез минор невероятно сложна. Она написана для пяти голосов. Не в смысле голосов для пения, а для пяти самодостаточных мелодических линий, которые накладываются друг на друга и образуют музыкальную ткань полифонии. Тема креста будет появляться в каждом из голосов много раз, как и положено в фуге, где тема проводится поочередно в каждом из голосов. Но дальше начинаются чудеса. Вдруг появляется новая тема. Ее называют темой моления о чаше. Она возникает в верхнем голосе. Если мы посмотрим на ее рисунок, то увидим, что она напоминает круг, который как будто спускается по спирали. Как ответ ей возникает третья тема фуги. «Да будет воля твоя» с повторяющимся, утверждающими звуками и характерным завершением, которое часто встречается в хоралах на словах «Да будет воля твоя». Прелюдия и фуга до диез минор с темой креста – одна из самых масштабных во всем цикле. Но теперь самое удивительное. Давайте посмотрим на имя Баха, только напишем его латинскими буквами – B-A-C-H. Как вы знаете, есть вариант написания нот латинскими буквами, и тогда имя Баха можно сыграть – получится мотив из четырех звуков – си бемоль, ля, до, си, то есть мотив креста, который мы только что с вами услышали в фуге. Бах, конечно, знал о том, как звучит его имя, и использовал его как музыкальную тему. Нельзя сказать, что хорошо темперированный клавир – программная музыка, как времена года Вивальди, где в названии частей концерта указано «это гроза», «а это дождь», «а это перекличка птиц». У Баха все сделано тоньше. Гениальность композитора в том, что даже если мы ничего не знаем об исследовании баховедов или ничего не знаем о Священном Писании, то при прослушивании его музыки идеи и смыслы Библии передаются через музыкальный язык на ином уровне, без использования слов. Но чем больше мы знаем, тем интереснее слушать и понимать музыку Баха. Не случайно его называют иногда пятым евангелистом. только он говорит с нами на музыкальном языке. Загадка номер 4. Хорошо темперированный клавир в веках. При жизни никто особенно не восхищался хорошо темперированным клавиром Баха, не осознавая в полной мере масштаба этого произведения. Композитора это совершенно не задевало. Через 20 лет после написания цикла Бах совершает еще один подвиг. В 1744 году появляется на свет второй том хорошо темперированного клавира. Бах снова пишет 24 прелюдии и фуги во всех тональностях. Понимание масштаба цикла пришло уже после смерти Баха, как часто бывает с великими произведениями. Бетховен изучал цикл с детства, называя его музыкальной Библией. Моцарт сделал переложение некоторых фуг для струнного квартета. Шуман говорил начинающим пианистам: «Хорошо темперированный клавир должен стать твоим хлебом насущным». Прекрасное напутствие нам дал Шуман. Хорошо темперированный клавир – одно из тех произведений, которые недостаточно прослушать один раз. И невозможно послушать за один присест. Его надо слушать всю жизнь. И тогда постепенно, сквозь музыкальные строки, мы начинаем различать строки музыкального Евангелия. Автор текста – Юлия Казанцева. Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию журнала «ФОМА», чтобы лучше понимать звуки музыки.